Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Сегодня пятница, и мы завершаем очередной наш цикл бесед, посвященных женским образом в классической русской литературе. А напоследок мы решили обратиться к героине совершенно чудесной, глубокой, красавице, и при этом и легкой, и любящей, умеющей любить, умеющей отдавать, или учащейся, точнее сказать, любить и отдавать, причем происходит это на наших глазах. Это героиня романа Анны Карениной Кити Щербацкая, Льва Николаевича Толстого. Вот Кити, да, часто очень говорят, на контрасте вот с Анной, да, вот у нас две такие пары, вот они специально для контраста. Я не очень люблю, когда проводят такие вот прям яркие между ними параллели. Они настолько разные героини, настолько из разного теста Кити и Анна, что сравнение кажется некорректным. Однако сфокусироваться вот именно на этой чудесной юной девушке, а впоследствии счастливой, да, молодой жене и матери, очень хотелось бы. В нашей студии Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Ирина Евгеньевна, счастье видеть вас на этой неделе снова, и тем более, что у нас такая сегодня тема и такая героиня в фокусе внимания. Спасибо вам огромное, что приходите к нам.
Спасибо, Алла Сергеевна, с удовольствием прихожу к вам и в понедельник, и в среду, и в пятницу, и в любые другие дни.
Ура!
Добрый день!
Вот умеют люди устроиться, знаете ли, я такая сижу счастливая, да-да-да.
Да,
собственно, по поводу Кити. А давайте вот с обменом мнениями начнем. Как она вам?
Ну что, идеал.
Да.
То есть, на самом деле, конечно, это вот, если бы так, если бы там я была бы какой-нибудь там 18-леткой, я бы сейчас сказала, ну вот, наконец, Толстой научился писать нормальных девушек, да, вот, попробовал Наташу, да, ну, что-то получилось, что-то не получилось, там, это пелёнка, о которой мы с вами говорили в понедельник, вот, а тут не пелёнок, и я хочу узнавать себя в Кити. Мне это приятно. Вот, мне кажется, что-то в этом роде, да. То есть, наверное, сейчас бы я сказала, что, конечно, не то чтобы Толстой не умел, а теперь научился, но он развивает образ молодой девушки и показывает, что в 60-е годы она другая. Это уже действительно другой человек, другой типаж, и это героиня, которая может быть умной. Может быть, это не мужской ум, но ум женский и очень даже гибкий и такой вот привлекательный. Мало того, конечно же, действительно в Кити очень действительно нравится себя узнавать. Какой-то вот сейчас вспомнила вот этот момент, когда Кити становится молодой женой. Молодой женой, и она хозяйка. И и это вот такая прелесть, сейчас хотела сказать власти, нет, не власти, а вот, то есть сейчас я могу сделать
и сама
то, о чем мечтала все эти годы.
Да, и мне никто слова не скажет.
Да, да.
И маменьке не надо.
Конфет так конфет. Какой хочу заказать завтрак, такой будет. Во сколько хочу, во столько и будет. И вот это вот такая чудесная неразбериха, начало, становление. И она как бы играет. Она немножко играет, и это очень, с одной стороны, чисто, с другой стороны, ну, с той же стороны тоже, по-детски. И все на нее умилённо смотрят. Слуги и с готовностью все ее условия выполняют.
Капризы.
Да,
можно,
ну, можно сказать, капризы, да.
Да.
Это просто совершенно, совершенно великолепно. И очень здорово, что она такая живая, что она вне рамок. Вот, и вот этот момент просто абсолютно прекрасен, и это тоже постоянно, да, вот посмотрите-ка, Толстой вообще все время смотрит, где бы Дилию создать, да, а можно ли ее, ну, создать можно, а можно ли ее удержать, и сколько-то мгновений, дней, может быть, там, недель, может быть, месяцев, ее удается, да, вот это хрупкое равновесие, оно удерживается, а потом разваливается, и нужно идти дальше, нужно создавать...
Над идиллией необходимо работать,
да,
знаете
да,
ли.
Да, 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 да. И потому что образ идиллии меняется. Угу. Образ идиллии меняется. И, безусловно, я думаю, что для каждой девочки, девушки, которая прочитала лет 14-15 Анну Каренину, ну, во-первых, конечно же, это любовный роман для такого возраста. Во-вторых, я думаю, что, ну, Анна Каренина, понятно, но вот сцена объяснения Левина и Кити.
Это искупаться в счастье.
Да, это да. Эталон. И это как это в советском фильме «Вы даете нереальные планы». Да, и то, как понимают друг друга эти два молодых человека, Левин и Кити, буквально по каким-то буковкам, да, по каким-то намекам. Вот это тоже, это, в общем, вполне соотносимо с ожиданиями молодой души, молодого сердца, мне кажется, любого человека.
Настроенные друг на друга, да. Замечательные, глубокие, да. Ищущие и сопоставимые по масштабу,
да,
личностному,
да,
люди. Да, да. Да. Согласна абсолютно. Но я при этом сразу вспоминаю следующий эпизод, да. Когда их семейной жизни, вот они уже там, они отказались, во-первых, от медового месяца где-то там, а сразу решили ехать в деревню. Это было ошибкой, потому что у них начались какие-то там размолвки, да, и именно вот на хозяйственной почве. Да, да, потом они решили, что все-таки нет. Это вот были самые тяжелые наши там первые два месяца или два-три месяца жизни, да. А дальше там как-то более-менее уже притерлись, но лучше бы было все-таки это время провести где-то еще. Сначала вот притереться друг к другу, а потом уже начинать входить в хозяйство. Вот, и мы читаем, да, мотаем на ус, что ага, все-таки медовый месяц, вы не просто так придумали, надо обязательно иметь в виду, да?
Да.
Вот, это первый момент. Второй момент, конечно, там, когда начинают уже проступать их ошибки вот в семейной жизни. Помните, как в имении к Левину или к Левину, да, Толстой, ну, да, себя там называл Лев, да, поэтому да, его звали, да, Лев близкие, да, да, поэтому, по идее, Левин – это Левин.
Но вот сейчас опять поворот на то, что...
Опять Левин.
Да, да, да.
Ага, ну, так можно что... и так, и так. Ну, словом, в имение Левиных приезжают родственники Кити. Приезжает ее мать и приезжает ее сестра Долли. А Долли, как мы знаем, мать многодетная.
Да.
И она приезжает со всеми своими чадами. И добрый Константин Левин всех их любит, да, ко всем к ним относится с почтением. Все они там размещены, все они на воздухе, в прекрасных условиях. Но елки. Как там Толстой это сформулировал, щербатский элемент, какой-то момент настолько его достал.
Их,
куда бы он ни пошел,
да,
везде они, то есть у него не осталось в его собственном доме, в его собственном имении, у него не осталось его личного пространства, ему спрятаться от них некуда. Везде они. И вот что бы он ни делал, вот он все время в связи с ними по поводу них, а необходимость уединения, она есть у очень многих людей. Просто вот побыть наедине с собой, прийти в себя.
Я бы сказала, у всех.
Да. Вот, он очень любит свою жену, он, как следствие, готов, он рад всем ее родственникам. Но вот ошибка Кити не замечать того, что ее мужу необходимо чуть больше вот этого личного пространства, да, не садиться на шею со своими понаехавшими родственниками.
А ведь интересно, действительно, он любит Кити, и щербатский элемент в ней любит, да.
Особенно любит, потому,
да,
что он любуется их семьей.
Да, 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 да. Они же для него как раз идеал, и он же делал предложения, да, регулярно.
На регулярной основе, да, да, да.
Вот, именно потому что он, ну, как бы первое, да, он хотел к этой семье иметь отношение, а потом, конечно, эти дочери совершенно как бы такие невероятно прекрасные. И они такими, собственно, и остаются-то прекрасными. Вот, но... И Долли, и мать Щербатская, они как бы оказываются вот этим увеличительным стеклом. И Щербацкий элемент предстает уже не как что-то прекрасное и привлекательное, да, а многократно увеличенные, усиленные, да, и там оказывается очень много разных элементов. И есть и хорошее, и плохое, и это все начинает раздражать, да, вот это все в подробностях, да еще в большом количестве, да еще эти дети, да еще которые там дерутся и вообще, ну, что понятно, в любой многодетной семье все как у всех, вот, и идиллия разрушается, да, то есть вот эта попытка свой домик, как бы свой пузырик сделать, да, вторжение. Мне кажется, тут действительно очень лично это Толстой понимает, потому что сам лично понимает, потому как у них же, ну, такой, считайте, открытый дом, к тому же детей какое-то дикое количество, ну, очень много,
очень,
да,
много детей,
очень,
конечно,
много,
конечно.
Это правда, очень много.
Софья там... Андреевна, сколько, я, кстати, даже не помню, сколько раз она рожала.
13, да, ну, это правда много, это вот, это объективно по всем позициям, то есть это подвиг такой, да. Вот же. Женский абсолютно. Подвиг. И то, что когда дети выросли и начали приезжать там их друзья и вообще вот всякие эти толстовские тоже сподвижники.
Толстовцы.
Да, 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 да. Ну, это стало разрушать семью. А семья-то изначально он-она, а это уже вот все как бы... прирощенное, и разъедать, разрушать чужие, да, и мы знаем, чем все это закончилось, к сожалению.
Да. А по поводу Левина и Кити, вы знаете, позволю себе таким соображением поделиться. Мне кажется, что там в контексте романа, ну, мы с ними прощаемся как с героями в тот момент, когда вот они счастливы, они в полноте бытия, и даже Левин, он уже как бы позади оставил свой духовный кризис. Но опять же, как бы. Там,
он на это надеется.
Он на это надеется, да. А вот по поводу семьи, у него же какие были надежды и какие ожидания? Он в какой-то момент, как мне кажется, совершил вот эту ментальную ошибку, назначив семью смыслом своей жизни. И вот как только будет у меня семья, я буду счастлив. Mm-hmm. Вот будет у меня семья, причем вот надо, чтобы она у меня была вот как вот у Щербацких, вот мне очень нравится, как они живут, вот надо, чтобы была такая семья, значит, то есть он сначала выбрал себе тип семьи, а потом уже...
Надо жениться на ком-то из Щербацких.
Да, и на ком-то из Щербацких, да. И это ошибка, потому что семья ведь, это, она не может быть самоцелью и смыслом жизни.
Да.
Она... Ну, может быть, это схематично прозвучит, угу. Но в каком-то смысле даже инструмент, чтобы мы научились любить.
Ну да, мы уже про «Ежей» в среду разговаривали.
Да, да. Про «Ежей» мы поговорили с вами в среду, да, да. Вот мы такие все с колючками, мы дикобразы, крокодилы, ежи, да кто угодно. Угу. Мы из любви к мужу, к жене только и начинаем заниматься вот этими колючками, да. Как, чтобы его не поранить.
Да, да, да.
Вот, а ради себя мы этого делать не будем. Угу. Потому что нам и так хорошо. Мы-то этими колючками, ну, себя не колем. Когда мы колем того, кого мы любим, и нам самим становится больно.
Да, это так.
Вот. И тут вдруг внезапно, да, и Левин, он переживает вот этот кризис, когда оказывается, что вот он теперь женат.
А счастье-то
не в этом. А в смысле и в этом тоже, и это очень круто, что он женат. Но смысл жизни про что-то другое.
Горизонт отодвинулся. И, да. И опять я его не могу достать, да?
Да, да. И только когда он внезапно, вот уже в эпилоге, уже погибла Анна, да, уже самый вот эпилог. Потому что после гибели Анны, там надо сказать, что еще огромная часть романа остается, да?
Да, да. Да.
И вообще она хоть и заглавная героиня, но не факт, что главная, потому что она-то у нас появляется, если я не ошибаюсь, в 28-й главе первой части.
Угу, угу.
Вот. А про Левина мы уже в 5-й главе узнаем. И про ту коллизию, которая между драмой, вот это между Левиным и Кити, мы узнаем гораздо раньше, чем Анна знакомится с Вронским. Так что тут на самом деле вопрос. Так вот, Анны уже нет, а Кити с Вронским, вот они продолжают жить.
С Левиным.
О, с Левиным, прошу прощения.
Да, да, да. Вронский тоже жив, но отдельно.
Отдельно, да, да. Вот, с Левиным они продолжают жить. И Левин внезапно совершенно слышит для себя размышление одного крестьянина о другом, что тот живет по Божье.
Угу. Старик Фоканович.
Да. И слышит это в тот момент, очевидно, когда готов воспринять эти важные слова. Наверняка 100-500 раз в своей жизни он их уже слышал. Господь ему ответы посылал.
Конечно.
Но услышал именно сейчас. И тут бинго!
Угу.
Что-то становится на свои места в его голове. Ну, во всяком случае, так мы с ним прощаемся. А как уж там дальше?
Опять же, открытый финал.
Да.
Открытый финал. Это действительно очень важно. И, возможно, опять же, думать читателю и о себе, и о персонаже, и вообще о том, какой путь должен быть у человека. Ну, собственно, мне кажется, для этого и читают книги, правда же, да? Вот. А Китти, конечно, там действительно очень много интересного в ней, потому что мы все как-то вот, мы все на Левина, мы как-то все на мужские персонажи, все равно потому
переключаемся,
что...
давайте на нее.
Вот. А, тут вспоминается, вот, например, ее чуткость необыкновенная, когда Левин, ну, Левин невозможно без него, да, они же рядом. Два сапога, да?
Да, одна плоть.
Да-да-да.
Глящ и фляш, как немцы говорят.
Так вот, когда Левин возвращается от Анны и расточает всяческие там, как бы, всякие ей комплименты, ну, и Китти понимает, что сейчас Анна-то уведет и этого, да, и вот эта ревность, и эта чуткость, и как она все поняла, не видя, да, это же ведь тоже...
Считала.
Да, и это как раз, мне кажется, то, что уважает Толстой в женщине. Это как раз то, что для него идеально. И мало того, именно эта реакция, такая как бы ревность, вроде нехорошая вещь, да, ревность останавливает Левина. А кто знает, что там дальше было бы?
На уровне помысла, да, он выкидывает, да, из своей головы вот этот сорняк.
Там, да, Анна-то просто поупражнялась, да, и забыла о нем сразу, да, потому что у нее другие цели, другие интересы. Вот. Но он-то мог возвращаться, мог, и Анна бы, может быть, в пику Вронскому могла бы с Левиным как-то, ну, хотя бы делать вид, что...
Продолжить флирт этот,
да,
самый.
Да, 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 да. Вот, и это очень здорово. То есть вроде бы негативная реакция, негативная эмоция.
Угу. Вправила мужу мозги.
И как будто бы неправильная эмоция, да?
Да, да, да.
Вот, очень здорово, да? И опять же, Толстой ценит вот эту штуку, которую он обозначает как эгоизм. Да, он ее обозначает как эгоизм. То есть девушка, женщина понимает себя, в общем-то, ценит себя и реагирует на, как бы, то, что ее оскорбляет. Mm-hmm. Правда же?
Mm-hmm.
Вот. Так что это вот какой-то...
Она с чувством собственного, да, достоинства, да, с чувством самоценности, я бы даже вот так
сказала.
То есть,
опять же, это называется эгоизм, да? Ну, он как бы так резко обозначает, чтобы раздражить читателя. Мне кажется так, чтобы это все вот как такое пятно, да? Оно как бы... Ну, действительно раздражить, друг по-другому не скажешь. И причем это продолжение той чуткости, которую ценил и ценит Левин в самом начале их совместной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Ирина Евгеньевна, а давайте-ка мы сейчас с вами сделаем шаг назад и поговорим о том периоде, когда Китти и Левин еще не женаты.
Угу.
Мне кажется, это тоже очень любопытный период. Понятно, что их свадьба, она... одно из центральных событий в романе Анна Каренина, да, и вторая половина романа как раз уже их семейной жизни посвящена и разбору, и вглядыванию в то, как там супруги пристраиваются друг к другу, какие ошибки совершают, можем себя проверять по,
да,
ним,
да,
да, это все прекрасно. Ну вот с чего Толстой начинает повествование, да, там же в начале романа Китти и ее матушка ждут, что Вронский сделает Китти предложение.
Да. А Вронский — блестящая партия.
Абсолютно. Ну, вот он такой. У нее она первую
женская
зиму.
Карьера.
Да, женская карьера.
Удалась. То есть, вот.
Да. Она первую Кити, первую зиму выезжает в свет.
И сразу успешно.
Две блестящие партии сразу. Константин Левин. Вот такой, значит, надежный, но странноватый такой помещик.
Вронский круче.
А, Вронский. А вот он прям...
По всем позициям.
Такой весь лощеный, да, холеный, высший свет, и блестящий офицер, и красавец, и сказочно богатый.
Да-да-да.
Далее со всеми остановками. А Левин такой неуклюжий какой-то. Да. И дальше прямая монтажная склейка Льва Николаевича Толстого. Угу. Если бы Вронский знал... Что о нем говорят в доме Щербацких, он бы очень удивился, потому что он даже не собирался жениться. И вообще ему эта идея казалась очень странной, как это он расстанется со своей свободой.
Да. Он еще молодой человек. Зачем ему это все нужно? Он еще поживет, да?
Конечно,
для себя.
Да, среди в своем полку, своими.
И еще кого-нибудь получше выберет.
Вот да.
Да. Так что, да, вот это вот действительно такой удивительный момент. И опять же, вот эта женская карьера. То есть женщины вынуждены сидеть, судить, рядить, ну, фактически делать ставки. Правда же получается?
Угу.
При этом как-то вслепую. Вслепую. Угу. То есть она же не может сама сделать предложение. Да?
Да.
И семья не может пойти и сказать, так, вы нам подходите.
Мы же проверили по таблице. Критерии, да.
Да. И, ну, правда, то есть вот этот этикет, да, он вот требует того, чтобы девушка была настолько привлекательна, чтобы захотелось расстаться со своей свободой. То есть такие авансы давать, да, вот как-то так.
Ну и потом, видите, как ведь часто бывает, что девушке, скажем, там 17-18, а замуж она выходит за человека, которому, скажем, за 30.
Ну 30 это еще повезло. Там,
ну,
33.
Могло быть и...
Мне 30 лет, как говорит Пушкин, да. Я женюсь, мне 30 лет, в 30 лет люди женятся, ну, что-то в этом роде, да. А девушке сколько было? Гораздо меньше, там, в два раза фактически, да?
Да.
Вот, так что, нет, это понятно. Это тоже некая норма. И если мы с вами вспомним, что говорит дядюшка Адуев в «Обыкновенной истории», когда едва за 20 Александр Адуев говорит, я женюсь, говорит, ты что, говорит, крестьянин, что
вот
ли?
Именно, да.
Вот.
Тебе выживать, что ли, надо?
Да,
ты жениться побежал.
Да. А, говорит, она тебя за нос поводит, а потом выйдет замуж, естественно, за нормального 30-летнего.
Угу.
Вот, да, это вот именно такие вот вещи.
И Константину Левину, кстати, 30. Ну, в районе того.
То есть вообще ему пора.
Да, да.
Он, конечно, считает себя уже стариком. А,
ну, ясно, конечно.
Пожившим таким, да, таким же.
Да. А по поводу, смотрите, любви Левина. Это вот тоже, мне кажется, важная такая подсказка от Толстого для девушек, которые на перепутье, допустим, ну, есть там какие-то варианты с молодыми людьми, с кавалерами, и как себя проверить вообще, да, как себя услышать, как, может быть, волю Божью о себе услышать. Ведь Толстой здесь тоже замечательный нам... оставляет ремарки. Его, то есть Константина Левина, любовь к ней, то есть к Кити, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое. Хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек. Как будто фальшь какая-то была. Не в нем. Он был очень прост и мил, но в ней самой. Тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясную. Но зато как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще счастливая. С Левиным же будущность представлялась туманною.
Вот-вот-вот. Как раз... перспектива с Вронским, вот этой женской карьеры, да, более блестящая. Они впрыгивают в другой пласт общества. И это лестно, да, ну, как бы там лестно с Левиным. Вот. И вот тут некоторая неловкость. То есть ого, кто на меня обратил внимание, так, я сейчас буду, о, кем я буду, с кем я буду, надо брать, вот что-то в этом роде. А Левин как будто всегда рядом, да, вот, как бы свой, и вот просто, просто нормально, хорошо и приятно, да, но не впрыгнет, да.
Угу.
То есть она не поступила на этот уровень.
Да, ей не повысили класс обслуживания.
Да. Вот, а хочется, потому что, опять же, один раз ошибиться нельзя. Тут надо вот, опять же, сделать ставку, да, ну, то есть это игра фактически. Вот, и играет-то кто? Родители играют. А девушка как морковка.
Её, ну, в данном случае, слава богу, и девушка тоже, она принимает решение, и выбор делает. И маменька-то потом, как она себя виноватой чувствовала и корила себя за то, что она дочери влезла вообще в ее жизнь и сказала ей, давай-ка дождемся Вронского, а Левина этого твоего отправляй.
То есть мать виновата с человеческой точки зрения, но с точки зрения социума она права. То есть она делала ставку на более, более значимую фигуру.
И да, поскольку с точки зрения социума вот это как раз более приемлемый вариант, то честь и хвала Щербацким как родителям, что они в итоге разрешили дочери и сочли это даже бесконечно важным услышать себя.
Да.
Вот.
И пережить этот крах.
Да. Переболеть.
Да, и не обратиться к Левину, ну ладно, так и быть, и идти замуж за него, вот можно было бы вот и получше кого-то, да? То есть на самом деле очень здорово, что Толстой показывает, что и Щербацкий, и, ну и, собственно, сама Кити, они дали возможность этому чувству вырасти. А помните, когда они встречаются, когда уже, так сказать, любовь, каток?
Да.
Каток.
Да.
Сцена на катке. Совершенно превосходная, написанная изумительно. И очень, опять же, мне кажется, опять же, любой девушке, да и любому молодому человеку очень приятно узнать себя и в образе Левина, в образе Китти, да, каков молодец Левин, он же лучший конькобежец.
Да.
То есть как раз Толстой его помещает туда, где он лучший, да, притом давно не тренировался, но там вот эта сцена, когда он увидел, то есть он вроде не хотел кататься, значит, ну, я, мол, старик, да, старик. Но тут увидел Кити, и она сказала, вот нам вместе, она там с трудом катается, причем там, опять же, очень все это изящно. Ой, прям.
Да, там начинаешь вспоминать. И так это все чудесно.
Да. Как-то она там тупо ставила ножки.
Да.
А имеется в виду, что под тупым углом, как бы тормозя, как она неловко шла, как бы полускользила, полушла, балансируя руками, улыбаясь светло в сторону Левина. А к тому же, как он понял, то есть, опять же, вот эта вот поэзия любви, такой истинный по Толстому, как он понял, что она тут? Он ее не увидел, он ее не услышал, он ее почувствовал.
Да.
Он почувствовал радость, свет. Вот,
да.
И понял, значит, она здесь.
Да.
Значит, она здесь. То есть это что-то такое, вот это шестое чувство, шестое чувство, любовь как самое главное.
Как
да?
Божья благодать.
Да. Как Божья благодать, совершенно верно.
Да.
И он ее прям вот ощутил и сразу стал силен, молод, инициативен, у него появилось будущее, да, и сразу стал красив. Он же переживает, что он какой-то там неказистый, вот Вронский красавец, да? А Левин, ну, что есть, то есть, что как бы уродилось, то уродилось, да? И дальше то, как уже Китти смотрит на Левина, и он становится молодцом из молодцов. И он смотрит на более молодое поколение, кто-то там какой-то лихач, конькобежец, сбегает каким-то ловким совершенно способом на коньках по лестнице и сразу вкатывается в каток. И Левин так, а я не умею. И кто-то ему говорит, это новая, значит, такая вот штука. Он так, попробую. Жук-жук-жук-жук-жук. Ему удается почти.
Всех сделал.
Да-да-да. И восторг в глазах Кити. И это вот прям все идет по нарастающей. И так это так приятно читать. Это так радостно. Это так духоподъёмно. То есть вы, Талла Сергеевна, вы очень правильно сказали, это Божья благодать, действительно, вот как Божья благодать, да, действительно. Свидание наших каждое мгновение мы праздновали,
как богоявление. Да. Одни на целом свете ты была сильнее и легче птичьего крыла.
Тарку, бессмертный Тарковский, да. Еще говорить. И это же ведь вот из одного места, да, вот откуда-то.
Откуда-то
сверху, да.
Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о Кити Щербацкой, ну и о Левине, куда уж деваться.
Они никуда.
Одна плоть.
Никуда не денешься, да.
Вот, буквально через пару минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ирина Евгеньевна Милентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук. Мы в цикле наших бесед о женских образах в классической русской литературе сегодня говорим про Кити Щербацкую и про ее супруга Константина Левина, поскольку они, раз уж они одна плоть, да, то почему же тогда не поговорить и о нем тоже. Но в первую очередь, конечно, на Ките стараемся фокус внимания держать. И вы знаете, вот, Ирина Евгеньевна, тот момент, который вы отметили вот на катке, да, Кити смотрит на Левина восхищенными глазами, и он от этого расцветает. Вот мне кажется, что для нас, для женщин,
да-да-да,
от Толстого это очень важная подсказка.
Так Толстой-то на это постоянно нам намекает.
Конечно, да, да. Как мы можем вообще-то...
Любуйся,
восхищайся. Пусть в твоих глазах в отношении твоего мужчины горит искреннее вот это восхищение. Не отказывай себе в том, чтобы им восхититься.
Да, не стыдись.
Не стыдись. А если ты, и даже если там тебе кажется, что восхищаться нечем, потому что я периодически слышу там от женщин такое, ну вот там, конечно, кому-то с мужем повезло, а вот у меня такой, найдите в чем восхититься, найдите за что его поблагодарить, найдите, что он такого сегодня сделал важного для вас, за что вы хотите сказать ему спасибо. Скажите ему, что он герой, что он рыцарь, что он так помог, что вот он что-то такое сделал. Он же расцветает.
В общем, Толстой как семейный консультант.
Абсолютно,
да, точно.
Если Анну Каренину с карандашом прочитать.
Читайте Толстого.
Да-да-да, можно очень круто сэкономить на психоаналитиках. Это правда.
Да, правда.
Ну и потом все-таки вот когда притираются друг к другу Левин и Кити, мы там тоже видим целый ряд ситуаций, когда можно оптику навести и...
подумать, да, что тебя может ждать, да, если ты еще там как бы совсем юная девушка, да, и что может быть, вот подумай, что может быть, да, вот такой вариант, такой вариант, такой вариант. Да, и что еще хочу сказать, кстати, вот по поводу такого самостояния Кити и ее того, что она не подражает другим персонажам. А помните, когда...
Варенька.
А она хотела подражать.
Да.
У нее был идеал. И что это за идея? Идеал такой,
такой. Вы хорошее слово, вы выбрали самостояние.
Да.
Помните, у Пушкина самостояние человека – залог величия его.
Да. Вот, и это, опять же, видим какой-то вариант вот этого эгоизма. Ну, термин «эгоизм» Толстого, синоним, наверное, самостояние. И...
А это не про эгоизм, это именно про...
Я понимаю, кто я.
Да.
Я понимаю, кто я, да, и куда я двигаюсь, и надо мне, не надо. Это честно.
цельная личность не равно эго. Вот эго — это про эгоизм, а цельная личность — это про то самое самостояние. Вот я бы, наверное, так развела бы просто эти понятия.
Ну, да, конечно, это все, мне кажется, даже вот об этом тоже можно и долго даже говорить, да, вот об этих словах даже, да, и с чем они там сочетаются, не сочетаются, как Толстой, опять же, играет нашим читательским восприятием, да. Какой эгоизм? Да не эгоизм! В бороду, да? Закусив бороду, смеется над нами. Ну так вот, и вот эта Варенька, ну правда, вот ты читаешь просто, ну, ее поступки прямо, ну просто невозможно прекрасные, да?
Напомнить, мне кажется, надо, потому что, ну, про Левина Кити, наверное, большинство наших слушателей в курсе, держат как-то более или менее в памяти. Варенька — это такая, она же, кстати, даже не во всех экранизациях есть, Варенька. Это персонаж, который...
Чтобы не мешал, то там не мешал.
Да-да-да-да-да. Значит, когда... Кити узнает, что Вронский вовсе ей и не собирается делать...
Земфира не верна, да?
Да-да-да, предложение, а вовсе он даже ухлёстывает за Анной. На нее это влияет таким образом, что она, ну, в общем, она заболевает. Причем ни один доктор не может продиагностировать, что с ней такое. А с ней на самом деле случается кризис вот этой хорошей девочки, которая внезапно понимает, что она... То есть она думала, что она идеальна, да, и внезапно выясняется, что она тоже может совершать ошибки.
И мало того, что она думает, что она единственная.
Да.
Оказалось, есть другие люди.
Да. Да, да, да. Вот, и она не может себя за это простить. Она не может себя простить за то, что она совершила ошибку, что она отказала Левину, что она надеялась на этого Вронского.
Не на того поставила.
Да, что она ошиблась.
И проигралась.
Вот. И она, по сути, она наказывает себя. Не разрешая теперь себе жить, не разрешая теперь себе быть счастливой, не разрешая себе вообще просто себя ощущать. То есть она себя заблокировала, она заболела. И вот ее привозят на воды.
А еще это, в принципе, опять же, мы что-то играем психологическими терминами, фрустрация. Да? Mm. Это же тоже крушение надежд.
Да.
У нее же были надежды. И вот оно вроде тоже вот уже вот она, она поймала за хвост, да, крушение надежд, у нее сердце разбито абсолютно, правда?
И это тоже,
вот.
Да.
То есть тут вот целый комплекс, и Толстой, он именно вот этот комплекс дает, да, он не плакатен, и это все очень тонко. Ага, да.
Да, все именно так. И родители ее привозят на воды.
За границу.
В Германию, ну, очевидно, там либо Баден-Баден, либо Висбаден, может быть, ну, не помню сейчас уже точно, там конкретизируется или нет, или там Карлс чего-нибудь.
Баден.
Да. А там, в этом городке, живет чудесная совершенно девушка, которая Кити нравится настолько, что Кити тут же там, значит, они тут же начинают с ней дружить, становятся довольно близкими подругами. Зовут ее мадемуазель Варенька. Она там ухаживает за больными людьми, у которых трудности с опорно-двигательным аппаратом, ну, вот она там как-то просто помогает им и их семьям добровольно абсолютно. Угу. То есть она вот такая сестра милосердия.
Такой евангельский идеал.
Абсолютно.
Как будто
служение,
бы, да, вот, да,
служение,
да,
первое, такого. Что... Да, да. А, бескорыстно, то есть она
безмездна,
да, да, то есть не за деньги, а просто потому, что для нее это важно, ей нравится с этими людьми там время проводить, ну, и так далее, и так далее. И Кити такая...
А я же... хочу быть тобой!
Да. И с шашкой нагло, с головой врожь, она бежит становиться Варенькой. И вот дальше... Вот это я напомнила канву.
Да. И ей нравится в Вареньке все. И ее такая аскетичная одежда, как бы никакая. И ее как бы никакая прическа, и никакое лицо. Ну, такое вот все как бы вот такое сглажено, вот как бы нечто такое среднее, безо всего вот такой... Без выдающейся какой-то такой черты, да? Вот, и она хочет быть вот, вот такой, такой, такой. И вдруг оказывается, что на самом деле Варенька-то тоже прячется. Прячется, да, вот за этой как бы среднестью, да, и это получается довольно скучно, и для Кити, для ее живой натуры, это невозможно. Себя в какие-то рамки почти придуманного образа...
Прожить чужую жизнь.
Прожить чужую жизнь, да. И она начинает понимать, что Варенька в плену какой-то схемы. Вот. При этом и отношения остаются прекрасными, там, и Варенька потом вписывается в их семью, да, но она не живая. ей не хватает жизни. И вот возникает та же пара Соня и Наташа Ростова, да, и вот Кити и Варенька, да, живой, не живой, как бы такой преданный, глупо преданный, ну, в плохом смысле глупо, такой вот схематизм. Схематизм.
Там можно, мне кажется, даже, знаете, как прочитать, как вариант да, прочтения вот этого персонажа Вареньки, как будто бы вот всё-таки не от полноты бытия и внутренней вот этой вот какой-то щедрости она этим занимается. Хотя можно прочитать и так, что ну, от внутренней полноты и от внутренней щедрости. Вот. Но как будто бы, знаете, как будто бы просто вот ища тем самым оправдание, что я всё-таки хорошая. Это вот то, почему Кити становится на этот путь.
Кити, она хочет быть хорошей.
Она хочет идеальной. Быть хорошей, да, но она теперь, да, она узнала, что она не идеальна, что она тоже совершает ошибки. И чтобы заработать,
компенсировать
реабилитироваться. В своих собственных глазах, вот эти вот самые очки, вот она идет срочно становиться хорошей. Вот, вот как вот эта самая Варенька.
То есть она находит, она цепляется условно за схему, да, она видит, о, вот, если я буду делать, как она, у меня получится, я...
А так не получается.
Не получается.
То, что приемлемо для Вареньки, не факт, что она счастлива в этом, да, но для нее это, ну, как-то более органично. Вот, просто я еще вспоминаю эпизод, когда Вареньку пытаются...
Выдать замуж. И вот это как раз, вот это вот то, что у нее не складывается, это женская карьера, вот как бы... Сейчас это самое... Это как раз печать Толстого, что она вот этот пустоцвет условно...
Страшное слово
да,
это.
Да, это не
а там,
говорим.
Видите как, там в этом лесу она... Там,
да, в лесу.
Молодой человек, ну как?
Уже не молодой.
Уже не молодой, да.
Ну, вполне себе лакомый кусок для условно старой девушки, и у них вроде складываются хорошие отношения.
Да. И вот когда ему там уже вроде как ему там надо как-то с ней заговорить, ей бы хотя бы чуть-чуть бы дать ему
помолчать.
Шанс. Да. А она там трещит, как не в себя, и выдает себя с потрохами. Ей страшно входить в отношения.
То есть на самом деле, вот мы с вами уже люди взрослые, мы знаем, что зачастую важнее молчать. И близость между людьми, она проверяется молчанием.
Но для этого нужна смелость.
Да, да.
И это риск, что тебе могут сделать больно.
Угу.
Это как прыжок с парашютом, когда ты не знаешь, он раскроется или нет.
И вот она говорит не вовремя слово. И в ней нет вот, вот этой чуткости того, что, опять же, еще раз скажу, Толстой называет эгоизмом, ну, вот этой жизненности, которая есть и в Наташе Ростовой, и в Кити Щербацкой. И она должна войти в этот лес... просто девушка, а выйти уже невестой. А выходит, как вошла, так даже еще хуже, разочарованная. И все. И на этом все закончилось. Был вот этот момент, когда женская карьера могла пойти в правильную сторону. И они, в общем, были бы счастливы, потому что люди взрослые, уже там с какими-то ранами, похожие по структуре личности, такие суховатые, как раз вот прям вот друг для друга. Но ему нужно было сделать ей предложение, а он брат Левина. Брат Левина, умный, суховатый человек, такой вот очень такой рациональный. Но не случилось, потому что она оказалась суше, чем нужно. В ней оказалось меньше вот этого женского чуткости, опять же, к молчанию, да, и она не дала ему возможности, получается. Правда же, да? Вот, очень жаль, честно говоря.
Мне тоже.
Очень жаль.
Мне тоже, да.
Вот, и там... Все за них болеют,
да.
Оставили одних, там, эти грибы, вот. И Левину Кити, ну, не получилось. И, значит,
ну, да.
Там смешно даже, как она там что-то показывает, как не получилось.
Я на всякий случай ремарку сделаю, что женской карьеры мы все-таки называем в контексте романа Анна Каренина.
Да.
Это условный термин.
Этот
ход, значит, в замужество со стороны женщины. Просто потому, что в то время для женщины крайне мало было возможностей для самореализации.
На самом деле женская карьера, да, ну, первое и лучшее замужество – Потом,
в то время.
В то время, да. Если не дается замужество, допустим, гувернантка, ну, это не очень, это там могут быть разные. Опять же, мы говорим про дворянскую девушку, да. Если не гувернантка, то, условно, приживалка, компаньонка.
И это уже совсем печально.
А ничего хорошего, да, ничего хорошего.
Это унизительно.
Да, и еще есть вариант монастырь, но это тоже не для всех. Дворян тоже не очень охотно брали, дворянок не очень охотно брали в монастырь. Ну вот, и куда? Куда податься? Значит, ты будешь делать все, чтобы выйти замуж. Угу. Правильно, да? Потому как это вроде бы более такой правильный и приемлемый, и социально ожидаемый выход. Вот. А приживалка, ну, что делать? Ты помогаешь там с детьми, там, чинишь еще что-то. Помню, был такой очерк, который назывался «Старая девушка» в 40-е годы. И там вот как она мыкается. У одних что-то сошьет, вышьет, у других и так далее, и так далее. И дома-то нет, и бесприютность. А любовь когда-то была, и глаза выполканы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, проводит с нами этот светлый вечер. По поводу самостояния.
Да.
Еще хотелось бы вернуться к этому вопросу, потому что, мне кажется, это замечательное свойство Кити. Во многом, конечно, обусловленное тем, что растет она в любящей семье, где и мама, и папа. Да, гораздо более частое явление того времени, чем сейчас. Но важно еще и то, что это ее родители, они друг друга искренне любят и искренне любят своих детей и прислушиваются к ним, дают им возможность там как-то выбирать. Вот, то есть, ну,
да,
очень
да.
любящие люди. Когда Кити сравнивают с Анной, почему-то я говорю, да. что это некорректно. А Анна-то, она изначально с этой дырой внутри, она сирота.
Да.
У нее тетя, да, которая ее выдает замуж просто, чтобы ее сплавить с рук.
Сбыть с рук, да.
Вот. А Анна, то есть девочка-сирота и девочка из полной любящей семьи, это очень разные вводные. Поэтому Анна с дырой внутри, а Кити, она исполнена жизнью. Но при этом, да, и Кити тоже проходит через свои кризисы. Вот с Вронским, да, и когда она фактически при смерти оказывается, да, из-за этого сильнейшего потрясения, которое она вот, переживает. Но вот что важно, да, как она сама себе говорит. То есть вот он, значит, ушел, да, он с другой женщиной, он в ее жизни больше не появится. И она себе говорит, что она не будет по этому поводу страдать. Я настолько горда, что не позволю себе любить человека, который меня не любит.
Угу.
Вот.
Ну вот я думаю, что тут гордость, это имеется в виду именно самоуважение.
Самоценность.
Самоуважение, да. Самоуважение, самоценность, это
да.
не...
Это не про гордыню вообще ни разу. Да, это вот именно про то, что
я себя уважаю.
Я не впаду в эту созависимость.
Да, 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 кстати. Нет, я буду теперь все время ему попадаться, и он...
Я докажу, что у меня есть за что любить. Он обратит на меня внимание. Вот это вот все нет. Это все болезнь. Это то, что Анна потом в итоге будет делать, потом еще и манипулировать будет Вронским.
Да, но она оказалась в ужасной ситуации. Вот, и уже у нее были сбиты все ориентиры, все абсолютно. То есть она вот выпала из гнезда, да, то есть она уже была вне социума. Поэтому сама ситуация была просто как бы, ну да, то есть понятно было, чем кончится с самого начала.
Вот. Да, а вот у Кити вот эта настройка, опять же, я к тому, чтобы мы могли по Толстому проверять самих себя. Да, потому что часто бывает девчонкам...
Это как вы говорите, чему мы можем научиться?
Да-да-да, чему мы можем научиться, да. Даже, знаете, даже не так, как мы об Толстого можем посмотреть в себя.
И шлифануть свою душу,
да? Да. Или вот подумать себя об Толстого, да, вот об Кити в частности.
Да,
это же очень здорово, когда у нас есть такие тексты, через которые мы можем расширить свой собственный опыт, не проходя через те ошибки, через которые проходят герои.
Вот, вот это вот вы, Алла Сергеевна, очень правильно говорите. Книги для того и есть, чтобы не падая, не упав, уже иметь этот опыт, да. Вот действительно, ну, например, я считаю, что лучше прочитать роман Достоевского «Игрок», чем пойти в казино, проиграться, прожить эту ужасную жизнь, да, и сказать, видите, у меня такой опыт классный.
Интересный, да-да-да.
Нет, давайте лучше прочитаем роман «Игрок». И точно так же «Анна Каренина». Давайте мы лучше прочитаем «Анну Каренину» неоднократно, да, как Алла Сергеевна с карандашом, с записками, с выписками, с заметками, да, с раздумьями, с разговорами с другими людьми, правда же,
конечно,
да?
Конечно, обязательно.
Со спорами. Поспорить можно, ну, драться не надо, вот, угу. А вот и спорить, и разговаривать, и отстаивать свою точку зрения, и вообще думать об этом, правда? И это было бы очень, ну, действительно, вот, правильно, опыт жизни. Угу. Опыт жизни и опыт чтения, они как-то рядом идут. Да, лучше прочитать, чем самому совершить.
И особенно еще, вот, знаете, когда мы говорим про роман «Анна Каренина», там же вот, ну, есть такие моменты на «подумать и поработать»,
да.
А есть моменты, вот правда, искупаться в счастье.
Да, да, да.
Когда
да.
счастливый Левин перед свадьбой, вот этот вот момент, когда ему кажется, что его любит весь мир. У него вот эти, у Анны там в конце, у нее осколок зеркала тролля в глазах, она там весь мир видит искаженным через свою болезнь вот эту, да, на мир. А Левин, которому Кити сказала «да», он теперь несется в это дворянское собрание к людям, про которых он вообще не понимает, чем они там занимаются, им они пустозвонами кажутся.
Терпеть раньше не мог.
А теперь они все такие прекрасные люди, как они все к нему замечательно относятся. И вот это вот, это такое чудо вообще, это так здорово, описано это все так. Вот прям витамины счастья.
Точно, точно, действительно, это очень здорово. И вот правда, вроде бы, да, такой роман, кончается плохо. Ну, я имею в виду, там, судьба Анны Карениной же, ужас даже, да?
Да.
Вот, но при этом столько вот таких вот светлых кусков, читай-перечитывай, да. Ну, мой, конечно, самый любимый кусок, конечно, он к другому относится, это про лесной квасок. Это как Левин там косит с мужиками, значит, наконец пошел с ними вровень, ему приносят, привозят еду, вот, питьё, ну, такое барское. А вроде бы мужики уже русские, как сказал бы Гоголь, приняли его в свою компанию, что он такой же, идет вровень, замечательно. И они говорят, вот, испей, барин, нашего лесного кваску и ржавую болотную водицу дают ему, вкусно, кислое, там еще что-то плавает там в ней, в общем, просто. Вот я вот это читаю, перечитываю, это тоже так...
Настой.
Да-да-да.
Настой.
То есть даже вот этот вот момент, вроде бы, жутко глупый, да? Причем Толстой, он же убежден, что это пользительная вода, лучше нарзана. Вот, так что как-то... И вот наравне с такими, вроде бы, глупыми какими-то, ну, прекрасными кусками, любовь Кити, Левина, и вот эти вот, действительно, он говорит, страницы счастья, лукавство Кити и... Ну, такое вот женское в самом хорошем смысле этого слова, да, лукавство, которое связано с любовью.
Да, да. А какое классное предупреждение там дает Толстой из своей собственной жизни, когда Левин Кити приносит на прочтение свой дневник. Это что Толстой принес Софье Андреевне, и она была в ужасе, это очень сильно им, конечно, испортило жизнь. Сколько раз вот и мудрые священники, и хорошие психологи говорят: не надо,
не надо. Покаялся и все.
Да, не тащи это все в свою новую семью. Если у тебя что-то было там до, раньше, вот не надо.
Почему она, ребенок, должна вот это знать?
Да.
Совершенно не нужно.
Как ей теперь это развидеть?
Нет, и главное, что, опять же, вот мы возвращаемся к тому, что вот я называю женской карьерой, да, и вот он честный человек, за несколько дней, когда уже, простите, салаты оливье стали, уже все, гости собираются, там подарки куплены, там, ну что это такое, уже свадьбу нельзя отменить, да, а Толстой и Левин думают, что нет, я в последний момент можно. Если бы, вот она читает, она понимает, что это невозможно, у нее тоже травма, дырка в груди, в душе, в сердце. И отменить свадьбу уже нельзя, потому что она будет опозорена, не он. Он пойдет дальше писать в дневник. А это она со своей женской карьерой. А, значит, что-то нашел в ней порочное. Вот, это же так бьет-то в другую сторону. Поэтому такая честность условная. Это,
помните, баронесса фон Мюнхгаузен об этом говорила, да? Как это мужчину считают свободным, а женщину брошенным.
Да, 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 да. Нет, именно так. Вот, и поэтому это тоже честность-то странная. Если бы они равны были бы в этих своих возможностях, да, в социальных, то тогда да, она бы ему тоже дневник принесла, кошек душила. Я не знаю, ну, это я уже...
Я надеюсь, что нет.
Нет, ела конфеты.
Вышивала крестиком.
Да, и в то же время ела конфеты.
Да.
Больше, чем надо. Не одну, а три.
Да.
Да, там, воровала пирожные, откусила какой-нибудь там пирог.
Как вариант.
Да. Он сказал, нет, ну, как можно на такой жениться? Вот, они бы почитали бы дневники друг друга, кинули бы в лицо.
И разошлись.
Да.
Вот, мне кажется, это очень глубокое и правильное предупреждение Толстого на основе его личного опыта, что, друзья, не делайте так. Не повторяйте мои ошибки. Не надо. Не надо, поберегите свою жену, своего мужа, да, вот, оберегайте, вообще трепещите над вашими отношениями и не впускайте в них ничего из того, что может им навредить. Вот, и в частности, там, если были какие-то приключения в прошлом, забудьте, да, пусть это останется в прошлом. Есть исповедь, есть Божья помощь.
То есть чему я могу научиться? Читая роман Анны Карениной, да. Нет, ну на самом деле вот мы много чего нашли, чему можно научиться.
А еще, кстати, вот венчание-то, само венчание, там, помните, священник читает: «О, еже не спаслатися им любве совершенней мирней и помощи Господу помолимся, как бы дышала вся церковь голосом протодиакона». Левин слушал слова, и они поражали его. Он в этот момент еще неверующий, он вообще себя атеистом считает.
Да, он считал себя атеистом.
И они поражали его. Как они догадались? Как они догадались, что помощи, именно помощи мне нужно, думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, думал он, без помощи? Именно помощи мне нужно теперь. Он открывает свое сердце, чтобы туда вошел Господь.
И Господь посылает ему правильное слово, которое входит в сердце. Да? Причем, смотрите, он же говорит: помощи, помощь, он продолжает, там дальше идет молитва, а у него вот это и дверка открыта.
Да, именно так. Вот, так что, да, читать, перечитывать, и правда, и с карандашом, и под лупой.
Под лупой. И выписывать, я считаю. Да. Причем своей рукой в тетрадку бумажную.
Хорошо, хорошо. Да. И не только на ошибках концентрировать внимание,
да,
но и на тех удивительных свойствах,
момент,
да, и о том, как умеют, вы знаете, как умеют эти герои, конечно, в первую очередь Левинин и Кити, вглядываться друг в друга, чтобы друг в друге видеть то ценное и чудесное, что позволяет им друг друга не обесценивать.
Мало того, мы обратили уже внимание, что когда один смотрит на другого, потом обратно, эти вот взгляды, они усиливаются,
да.
То есть это усилительная лупа, правда же, да, и увеличительное стекло, да, это вот по-настоящему, то есть это зеркала правильно настроены.
Абсолютно так, абсолютно. И вот когда Левин, опять же, делает открытие, что он с женой единое целое, у них там есть в момент ссоры, прям доли секунды, когда он принимает решение, обидеться или нет, и она принимает решение, обидеться или нет. Тут внезапно выясняется, что, оказывается, эта обида – это решение человека.
Ну, вот, собственно, так, это же правда.
Конечно, так оно и есть. Просто мы от себя эту правду тщательно скрываем, потому что нам кажется, что нас обидели, и мы тут впадаем в страдательный залог. Вот. А здесь предельная честность. И вот Левин, он понимает, что он имеет все основания обидеться на жену, но кому он сделает лучше? Он хочет быть правым или хочет быть счастливым?
Угу.
И то же самое, такие же моменты будут и у нее, когда она смотрит, вот сейчас там, да, вот можно ему вынести мозг, можно ему там что-то предъявить. Но ты хочешь быть права или ты хочешь быть счастлива?
Да.
А если ты хочешь быть счастлива, уступи.
Да, да, да.
Потому что может оказаться, что точно так же и ты не права, только у тебя просто ты со своей колокольни сейчас смотришь.
Ну, в общем, Шиллер - доблесть женщины, да, достоинство женщин. Все возвращается.
Абсолютно.
Да.
Ставим многоточие.
Да.
И продолжим как-нибудь вот этот замечательный цикл разговоров о женских образах.
Выйдем на новый круг.
Выйдем. Ирина Евгеньевна Мелентьева, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат филологических наук, была в нашей студии. Друзья, надеюсь, что, да, действительно, цикл-то неисчерпаемый оказался.
Неисчерпаемый.
Сколько у нас героинь?
Да.
Прекрасных.
А сколько осталось?
О, да, 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 да. Сколько их еще?
Да.
Сколько их упало в эту бездну?
Да.
Нет, мы будем брать тех, которые все-таки находят в себе силы из бездн выбираться.
Да, да, да.
Чтобы они окрыляли нас.
Точно.
Прощаемся, друзья. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».